Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Евгений Васильевич Семеняко, президент Федеральной палаты адвокатов России. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Начну я вот с чего. Ты адвокат старой школы. Мы с тобой оба классические адвокаты, не альтернативные, да?
Да. Ну,
ты как, с какого года в адвокатуре?
С 71-го. Да.
Так вот, с твоей точки зрения, классического адвоката старой школы, какой процент тех, кто сегодня имеет адвокатский билет, имеют право на самом деле заниматься этой профессией? Моральное право, юридически готовые, профессионально. Какой процент?
Михаилович, может быть, я тебя огорчу, но, на мой взгляд, президента Федеральной палаты адвокатов, все те мои коллеги, которые сегодня имеют статус адвоката, имеют и правовое, и моральное право заниматься адвокатской деятельностью на профессиональной основе.
То есть, другими
словами... Вот я думаю, что вашим вопросом или твоим вопросом хотел сказать, что в наших рядах все-таки не все могут считаться высокими профессионалами. Скорее всего,
окей.
Так. Да?
Забыл, что имею дело с адвокатом, да. Сформулировал неаккуратно. Принимаю. Да. Удар принят.
Да.
Зачтено.
Да, поэтому...
Скажи, какой процент, с твоей точки зрения, может считаться квалифицированным адвокатом?
Адвокатская профессия относится к числу таких занятий, когда требуется известный период вхождения в профессию. Нельзя вот просто взять и с получением диплома о высшем юридическом образовании вдруг, так сказать, ощутить себя высоким профессионалом в адвокатском сообществе. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день мы, во-первых, среди тех, кого можно зачислить в ветеранскую часть российской адвокатуры, имеем по меньшей мере, скажем, не менее половины людей, которые, мне кажется, с полным основанием могут себя считать высокими профессионалами. В связи с той информацией, которую я располагаю, и в результате, так скажем, определенных обобщений, встреч, анализа просто ситуации, я убежден, что сегодня уникальная ситуация в российской адвокатуре связана с тем, что среди адвокатов в возрасте, так скажем, до 30-35 лет, треть, на мой взгляд, это очень грамотные, интересно работающие мои молодые коллеги. И вопреки расхожему мнению о том, что среди адвокатов слишком много малоподготовленных профессиональных людей, я убежден, что это все-таки очень субъективное осуждение.
Скажи, пожалуйста, тогда такой вопрос. А какой процент судей, с твоей точки зрения, соответствует своей должности?
Знаете, вот это очень сложный для меня вопрос. В каком смысле сложный? Дело в том, что вот есть вопросы, на которые надо отвечать, или на все вопросы надо отвечать честно. Если ты не располагаешь соответствующей объективной информацией...
Я тебя спрашиваю, нет, секундочку,
вот
я тебя спрашиваю не объективную информацию,
да, да.
А твое субъективное вот восприятие...
На мой взгляд, тут смотря по каким критериям оценивать, я думаю, что среди судей довольно высокий процент грамотных юристов. Но, на мой взгляд, среди судейского корпуса людей, которые адекватны званию, статусу судьи и готовы, так сказать, действовать как судьи настоящие, к сожалению, процент очень невелик.
Вот понимаешь, почему я задал два эти вопроса, да, в паре? Значит, в связи с тем, что я адвокатской деятельностью не занимаюсь уже 9,5 лет, я как бы на равных общаюсь и с адвокатами, и с судьями. Они меня уже не воспринимают как адвоката, и поэтому довольно откровенно со мной делятся своими впечатлениями. Так вот, адвокаты в массе своей считают, что грамотных судей процентов 20, судьи в массе своей считают, что грамотных адвокатов процентов 20. 10 это прокурорам. 10 это отправляют прокурорам, те и другие. Вот. Но согласись, что это, в общем, крайне опасная ситуация для судебной власти куда я отношу и прокуроров, да. и адвокатов, и судей, и судебных исполнителей, судебной ветви, да, это крайне опасная ситуация, когда существует такое неуважительное отношение друг к другу.
А я думаю, что эта ситуация не только крайне опасная, но она еще и, по сути, свидетельствует о том, что мы сегодня в России, во-первых, не имеем полноценной судебной системы, мы не имеем, так сказать, эффективной вообще правовой системы, и более того, вот когда возникает такая тема, как оценка профессионального уровня адвокатского сообщества, судейского корпуса, вот хочется сказать тут прямо и недвусмысленно, что эта тема появляется еще и потому, что есть такое общее заболевание для всех этих юридических корпораций, включая, кстати, и прокуроров, что на самом деле профессионализм, как некое, как бы само собой разумеющееся, атрибутивное, то есть необходимое качество юриста, так вот профессионализм не востребован. Совсем другие качества в данном случае требуются.
Ты имеешь в виду навык почтальонов?
Ну,
для адвокатов
и навык
исполнителей судей.
От адвокатов сегодня требуется прежде всего способность или умение обеспечить соответствующий результат для того, кто обращается к услугам адвоката. Судья настолько часто, мне кажется, склонен вот таким страдать косоглазием по отношению к закону и к судейскому, так скажем, вот статусу, предназначению, так сказать, судьи, что как профессионал он понимает, как он должен был бы поступить, но он как человек, живущий в реальном мире, вращающийся в конкретной ситуации, который должен оглядываться на одно, на другое, то есть на массу, скажем, различных факторов так называемого внесудебного толка, он тоже, так сказать, нередко должен действовать вопреки вот, велениям своего профессионального долга. И поэтому мне и кажется, что мы в России имеем то, что имеем.
Знаешь, что вот да. Я сейчас, пока ты говорил, о чем я подумал, странная штука. Вот я зову в эфир к себе вроде передача «Дуралекс», «Суров закон», передача, в которой приходят разные, достаточно высокие люди. Зову министра юстиции, приходит, директора ФСИНа, приходит. Прокурора приходит, адвоката приходит. Сколько судей не звал, никто не идет.
Я думаю, что это тоже не случайно.
Вот не случайно.
Судебный корпус, мне кажется, сегодня сформировался и продолжает, так сказать, действовать дальше по принципам все-таки некой замкнутой корпорации. Ведь, понимаете, это ни для кого не секрет, что сегодня... Как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но из вот того, что я вижу, слышу, с чем сталкиваюсь, и как юрист, и как гражданин, и как просто так, человек, которому не безразлично то, что происходит в стране, в обществе, в том числе и в сфере, так сказать, правоприменения, мне кажется, что сегодня вот судейское сообщество – это наиболее консервативная корпорация юристов, которая, так сказать, считает, что все уже, так сказать, главные перемены состоялись, которая, в отличие от всех тех, кто имеет дело с нашим судом, с нашими судьями, кто сталкивается с нашей судебной системой, постоянно и весьма критически, так сказать, оценивает вот эти свои столкновения. А судьи полагают в массе своей, что это, так сказать, чуть ли не клевета, чуть ли, так сказать, не попытка опорочить, так сказать, работу судьи. Хотя, мне кажется, не реагировать на вот тот, ну, скажем, престиж или авторитет скорее со знаком минус, чем со знаком плюс, дальше уже было бы просто невозможно.
Жень, я хочу сделать здесь одну ремарку. Я много размышлял на эту тему и считаю, что настоящие судьи, настоящие, я сейчас не про тех, кто в мантии вообще, а про настоящих судей, вот что называется, по совести, по чести, это люди практически святые. Потому что они, не адвокат и прокурор, а они мучаются потом сомнениями о правильности принятого решения. Это они рискуют своей жизнью в общем гораздо большей степени, чем адвокаты и прокуроры. Потому что на них обида идет.
Это правильно. Так.
Вот. И вот в этой связи все-таки вот сделав такой комплимент, потому что мне встречались довольно много очень хороших судей. Реально очень хороших. Думаю, что и тебе тоже.
Михаил, я могу сказать одну вещь. Дело в том, что, может быть, из того, что я успел уже сказать, сложилось такое впечатление, что я, так сказать, вот так облыжно в отношении судейского корпуса высказываюсь. Дело в том, что я так же, как и любой мой коллега-адвокат, вообще как любой вот юрист, имел дело с очень разнообразными, так сказать, людьми. Среди судей я тоже лично знаю очень много совершенно достойных людей. Больше того я скажу. Я ведь сам, между прочим, целых 5 лет отработал в качестве судьи Ленинградского городского суда, и все то, что происходит сегодня в судейской корпорации, все, что происходит в судебной системе, мне далеко не безразлично.
Жень, тогда вопрос
такой. Есть один момент, извини, я хотел бы договорить, есть один момент. Дело в том, что вот я работал с 78 по 82 год, по 83 год, 5 лет, и я помню, как сложно, как трудно было вот быть просто слугой закона. Я бы даже сказал, что практически это было невозможно. А вот, мне кажется, сегодня, при всех, так сказать, сложностях нашей жизни, в законе содержится достаточно серьезные содержатся гарантии независимости судьи. Но мне кажется, что вот такой перемены в психологии, в массе, вот в психологии, так сказать, в самом судейском корпусе, когда независимый статус был бы неким, так скажем, требованием, предъявляемым каждому судьей к самому себе, этого, к сожалению, нет. И таким образом это становится делом лично каждого судьи в отдельности. Есть судьи такие, есть другие, но независимость не является чем-то совершенно обязательным. Больше того.
Априорным.
Да. То есть дело даже в том, что независимый судья – это чаще всего не очень удобный судья. Он, кстати, не очень удобный не только для там, неких физических лиц, отдельных лиц, которые обращаются. Он неудобный для власти. Больше того, я бы сказал, что сегодня наша власть, мне кажется, не очень заинтересована в функционировании судебной системы как независимой системы.
Ты знаешь, вот тут я с тобой, пожалуй, не соглашусь. Вот в чем. Надо слово «власть» в данном
случае. Я сам люблю
слово «власть», объединяющий
термин. Хочу сразу пояснить. Когда разделить. Я говорю «власть», то я имею в виду... Понимаете, тут у нас в России ведь очень часто происходит отождествление людей, которые эту власть представляют, самой власти.
Да,
так вот, я в данном случае имею в виду тех представителей власть придержащих, которые претендуют на то, что они есть сама власть. Вот мне кажется, что я тоже, кстати, очень согласен вот с этим уточнением, и я убежден, что если бы среди властей российских на сегодняшний день не было бы тех, кто как раз совершенно очевидно привержен и, так сказать, принципам разделения властей, и, так сказать, необходимости дальнейшего совершенствования российского государства на путях формирования правового государства. Если бы этого не было, то, я думаю, вообще бы сегодня не было бы такого института, как адвокатура, который все-таки пытается функционировать как независимый правовой институт.
Сейчас,
в общем, много чего не было бы хорошего.
Мы еще поговорим. Вот, я хочу другую тему продолжить. Я, честно говоря, не знал этого факта твоей биографии, что ты 5 лет был судьей. Хотя вопросы так и так тебе планировал задать. А что нужно сегодня изменить в судебной системе?
Очень сложный вопрос, кстати сказать, и ответить на него вот так однозначно. Мне все-таки кажется, прежде всего, что должна меняться, прежде всего, так скажем, психология людей, которые составляют сегодня судейский корпус. Я думаю, что вот инерционно не только там, судьи, но и прокуроры, и в значительной степени адвокаты, мы все еще являемся, так скажем, детьми в некотором смысле той прежней советской системы, и инерционно, так сказать, в наших представлениях все-таки...
Ты ставишь диагноз, а я тебя спросил о методах лечения.
А вот метод лечения, мне кажется, что должны всячески поддерживаться вот те ростки независимости, скажем, в судейском корпусе. Ведь что у нас происходит? Как только принимается решение, которое не укладывается, так сказать, в ожидание, которое либо в средствах массовой информации воспринимается как некий вызов, так сказать, общественному мнению, сразу же начинаются разговоры о том, что это либо, так скажем, продиктованное коррупционными мотивами решение, либо это так или иначе решение, принятое под влиянием там, некого административного давления и так далее. То есть судья сразу отказывается, в том числе...
Право на собственное мнение.
Да, право на собственное
мнение. Знаешь, на самом деле, у меня есть два ответа. Да. Два необходимых, но недостаточных решения этого, способов решения этого вопроса. Вот мне интересно, согласишься ты или нет. Первое, это то, что, как в многих западноевропейских странах, человек, прежде чем стать судьей, обязан проработать несколько лет прокурором и несколько лет адвокатом. Если нет прокурорского или подчеркиваю, адвокатского, или и адвокатского опыта, и того, и другого, он просто по закону не может быть судьей. Это первое, что, с моей точки зрения, сформирует менее обвинительный уклон у судей, потому что сегодня не секрет, что большинство судей — это бывшие прокуроры или следователи. И вторая штука. Мне кажется, что выработавшаяся годами традиция, что наши судьи не объясняют свои решения, вот после вышел, закончился процесс, судья вышел, или там просекретарь суда, неважно, и объяснил, почему такое решение, особенно по резонансным делам, это отсутствие необходимости объясниться с обществом и вызывает недоверие общества к мотивации решения судей.
Я не стал бы оспаривать, скажем, целесообразность вот всех этих, скажем, заимствований, в том числе и нашей кадровой системой, или, так сказать, принципами кадрового отбора в судейский корпус. Но мне все-таки кажется, что главная причина, по которой судебная власть не функционирует по-прежнему как самостоятельная, независимая ветвь власти, заключается в том, что эта веточка или эта ветвь придавлена, причем очень мощным прессом придавлено, так сказать, представителей правоохранительных структур. Сегодня, как и при советской власти, суд оказывается последним в списке учреждений, скажем так, органов, имеющих отношение к правоприменению, к рассмотрению конфликтов. Значит, извините, если судья работает так, что его деятельность оценивают негативно милиция, прокуратура, то шансов у судьи после истечения, допустим, трехлетнего срока, сейчас и процедура так в этом смысле довольно оригинально выглядит, то есть некий такой своеобразный испытательный срок, прежде чем судья приобретет право на неограниченное по времени.
Отменили сейчас. По-моему, это недавно отменили.
Вот если это отменили, тогда это шаг очень правильного направления. Но до самого последнего времени и корпус-то судейский в основном сформулирован,
Три принципе. Года проверяли на послушание.
Но, с другой стороны, хорошо, отменили это правило, уж больно оно одиозным выглядело. Но ведь сегодня, прежде всего, кто оценивает качество работы судьи? Опять же, те же, так сказать, правоохранительные структуры. Попробуйте, так сказать, судье претендовать на оценку его деятельности, минуя вот эту самую работу, минуя оценку правоохранительных органов.
Да, я понимаю.
Да. Значит, это, на мой взгляд, совершенно перевернутая пирамида, так сказать. И в этом, мне кажется, лишний раз проявляется вот эта приверженность того, что было раньше. Я работал судьей и знаю, что, скажем, прокурор города, это член бюро обкома, был, так скажем, уж я не говорю там про директора КГБ по Ленинграду, Ленинградской области, просто фигура, я бы сказал,
несопоставимая с председателем суда.
Да, так сказать, председатель городского суда, в лучшем случае, там, кандидат, члены бюро,
я сейчас подумал,
горкома,
смешная мысль.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Смешная мысль. А вот у нас ежегодно заслушиваются отчеты о деятельности там, правоохранительной системы.
Да.
А вот интересно, было бы, чтобы, допустим, деятельность прокуратуры оценивалась не только самой прокуратурой, но и давалось заключение Верховного суда на деятельность прокуратуры в прошедшем году или на деятельность, да. деятельность прокурора такой-то области оценивалась не, то, что, не только вышестоящим прокурором, но и председателем областного суда. Вот если пирамиду, которую ты говоришь, повернуть в нормальном положении, наверное, так должно быть.
Ну, Василий Ильич, я бы сказал так. Сегодня ведь никто не запрещает там, оценивать деятельность этих правоохранительных структур, и судьи могут этим заниматься, и прокуроры. Тут важнее другое. На основе каких оценок и суждений делаются, так сказать, выводы, в том числе по кадровым вопросам и, так сказать, по определению. Вот, ну, знаете, вот то, что сегодня представители так называемых силовых ведомств, силовых структур имеют определенные, я бы сказал, все-таки более доминантное такое влияние на законотворческий процесс, на вот в последний совершенно вот, я бы сказал, самый-самый горячий, так сказать, пример, вот принятый на днях Госдумой в третьем чтении закон, которым запрещается там адвокату пользоваться определенными техническими средствами во время свидания в следственных изоляторах со своими подзащитными.
Но ведь... Давай объясним радиослушателям, что речь идет о ксероксах, речь идет об аудиозаписи, и речь идет о мобильном телефоне.
Да, и речь идет о ноутбуках.
И речь идет о ноутбуках, да. Я знаю хорошо этот законопроект. Ну, не будем сейчас вторгаться в сферу деятельности законотворцев, как они Совет Федерации решит, как президент проголосует. У меня в этой связи к тебе вопрос такой, Жень. Если само обсуждение такого закона стало возможным, это означает, что отношение к адвокатуре, что репутация адвокатуры, отношение к адвокатуре упало ниже плинтуса.
Ну, знаете,
потому что я тебе объясню, прости, перебью. Я тебе объясню. Этот закон презюмирует, что все адвокаты, жулики, что они будут ходить в тюрьму и незаконно использовать вот эту всю технику для передачи информации на волю. Это просто презюмируется законодателем, потому что закон это теперь вот, именно адвокатам запрещает, подразумевая, что если им разрешить, то они понесут.
Игорь Ильич, ну, ты сделал из этого такой вывод, а я могу сделать более, так скажем, приемлемый, как мне кажется, более объективный вывод из этой ситуации. Между тем, или между прочим, так сказать, период обсуждения этого законопроекта Федеральная палата адвокатов самым активным образом участвовала в его обсуждении. Между прочим, мы были привлечены к обсуждению этого законопроекта по инициативе правительства Российской Федерации. Назови мне в прежние годы ситуацию, при которой, скажем, правительство страны интересовало бы мнение адвокатского сообщества по поводу законопроекта. Значит, мы были привлечены, вовлечены, были, имели возможность высказать свою позицию. Но когда я тебя...
И которая ты... не была услышана.
Одну секундочку. А почему она не была услышана? А потому что при решении этого вопроса, так сказать, как бы ухо и законодателей, и очень многих-многих других людей, от которых зависело решение этой проблемы, было настроено все-таки на голоса вот тех самых силовиков, так их назовем, бывших, нынешних. Я вот так уж получилось, что сам лично слышал дискуссию, допустим, одного из членов комитета по безопасности, бывшего генерал-лейтенанта, по-моему, МВД, который доказывал необходимость принятия этого закона, и он действительно, так сказать, говорил буквально следующее, что преступные авторитеты имеют возможность, так сказать, руководить своими преступными сообществами, чуть ли не устраивать, мол, пресс-конференции, так сказать, благодаря возможности пользоваться теми же ноутбуками и так далее и тому подобное. Для этих людей адвокат...
А они не знают, что следователь за небольшие деньги даст такие же возможности.
Для этих людей адвокат это, так сказать, наименование профессии тождественное пособнику преступника. Сам факт выполнения юристом функции защитника уже рассматривается как некий почти аморальный поступок. Понимаете, недостойный звания высокого юриста. Ведь мы имеем дело с очень распространенным таким мнением, таким отношением. Поэтому То, что сегодня вот эти голоса перевесили, я, кстати сказать, верю в то, что это не обязательно, это тот закон, который не обязательно все-таки станет законом. Мне кажется, что и Совет Федерации еще имеет шанс подумать, надо ли России отмечаться таким законопроектом. Я надеюсь, что и президент страны, как гарант, между прочим, конституционных прав россиян, а среди таких конституционных прав есть и такое право, как право на квалифицированную юридическую помощь. Я хотел бы посмотреть, каким образом адвокат, осуществляющий защиту, скажем, по уголовному делу, где там 150-200 томов, может во время свидания со своим подзащитным, так сказать, держать в голове всю эту информацию и эффективно оказывать ему правовую помощь.
Жень, понимаете? Все. Вот тут я затронул больную тему.
Да.
И больная тема, она не секрет для радиослушателей, возможно, кто следит за этой проблематикой, что у нас есть с тобой разногласия, личные разногласия по этому вопросу.
Конечно.
И мой вопрос, пока я все-таки беру у тебя интервью, у нас не свободная дискуссия, да. Поэтому я в форме вопроса выскажу свое несогласие. И что вы собираетесь делать?
Значит, вот что мы сделали на сегодняшний день? Вот мы подготовили, и я думаю, что не позже сегодняшнего дня почта примет обращение Федеральной палаты адвокатов в адрес Совета Федерации. Президенту мы направили обращение от имени российских адвокатов, адвокатского сообщества России, с просьбой отстоять все-таки право российских граждан.
Я надеюсь, с ближайшей просьбой.
Дело в том, что, понимаете, я понимаю, что значит просьба. Дело в том, что все-таки есть еще некие, я бы сказал так, обороты вежливости, принятые, так сказать, среди воспитанных людей. Понимаете, можно, конечно, написать, что мы требуем, но мы все-таки, мне кажется, написали правильно в этом смысле. Мы обратили внимание президента на недопустимость введения в действие этого закона. Потому что он наносит совершенно очевидный урон реализации конституционных прав российских граждан. Прежде всего, такого права, как право на квалифицированную юридическую защиту в уголовном судопроизводстве. Он нарушает, так сказать, принципы уголовного судопроизводства, потому что лишает адвоката более-менее сопоставимого со следователем как стороной обвинения статуса, так скажем,
допрос
тоже...
элементарного, да, инструментария.
Да. Конечно, конечно.
Я представляю, что сейчас следователь ведет допрос и составляет протокол от руки, а не на компьютере.
Тем более, что для следователя... Потом, понимаете, это вот попытка вернуть адвокатуру, и не только адвокатуру, а, в общем-то, определенные части уголовного судопроизводства, вернуть во времена, так сказать, доочаковские, как согласно, так сказать, известные
поговорки. Не дать время, не объясняй мне, так,
да,
сказать,
но
этот закон,
вот,
я выступал против него официально.
Меня
интересует одна вещь.
Значит,
ты понимаешь,
насколько
что,
далеко
ты понимаешь...
адвокатское сообщество, да, готово пойти,
да,
в отстаивание,
да,
интересов, прежде всего, тех людей, которые являются, так скажем, нашими доверителями.
Гражданских,
да,
прав,
чьи
права населения.
Мы, да. Значит, я должен вот сказать, мы лично полагаем, что это вот тот Рубикон, это последняя линия обороны, которую мы не имеем права, так сказать, покинуть и отступить дальше. Поэтому
просто
мы оставляем за собой...
Помню простой вещи.
Да.
Если вы не можете защитить себя, да, то как вы можете защитить нас?
Ну, дело в том, что, да, я бы сейчас, может быть, не стал бы обсуждать возможные иные шаги, но я думаю, что у нас очень большой, так сказать, у нас большой, как мне кажется, диапазон возможных, так скажем, наших уже реакций на ситуацию в случае, если этот закон и на самом деле был бы введен. Ведь на самом деле мы же добиваемся, мне кажется, элементарной совершенно вещи. Мы говорим, господа, адвокатура согласна с тем, что адвокату на свидании с его подзащитным не обязательно иметь телефон. Телефон не является средством, так скажем, орудием профессионального труда. Так? Но, скажем...
Диктофон,
фотоаппарат,
ксерокс,
ноутбук,
да,
конечно. Поэтому когда...
Это все понятно. Мне это все понятно.
Я надеюсь, что это... Кстати, среди депутатов среди... Ведь, посмотрите, мы несколько раз обсуждали эту тему на правительственной комиссии по законопроектной работе. И, между прочим, очень многими были услышаны.
В эфире программа «Дуралекс». У меня в гостях сегодня Евгений Васильевич Семеняко, президент Федеральной палаты адвокатов России. Мы прервемся на несколько мгновений.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Сегодняшним гостем программы является Евгений Васильевич Семеняко, президент Федеральной палаты адвокатов России. Мы остановились на том, что Евгений Васильевич надеется, что Совет Федерации и президент не примут и не подпишут, соответственно, изменения в законодательстве, лишающие адвокатов элементарных технических средств ведения своей профессиональной деятельности. Ну, а я высказался в том плане, что если адвокаты сами за себя не заступятся, то ждать помощи со стороны им тоже не придется. Но у меня вот какой вопрос теперь, Жень. Мне кажется почему-то, да, что голоса Федеральной палаты адвокатов у нас не слышно. Происходят разные события, разные. И кто только по ним не высказывается. Но Федеральная палата адвокатов молчит. Я приведу тебе пример. Вот недавно по инициативе президента приняты были чрезвычайно важные, революционные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные прежде всего против рейдерства. Я имею в виду поправку статью 108 УПК, предусматривающую невозможность досудебного ареста по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. Состоялось уже несколько решений низовых судов низшего звена, которые, ну, как кто-то говорит, саботировали. Я считаю, что просто неправильно применили эту статью. Обсуждают все высказались. Журналисты, экономисты, политики, все высказались. Федеральная палата адвокатов молчит.
Миша, может быть, просто ты имеешь доступ к тем источникам, к которым мы не имеем доступа. Мы не только не молчим, более того, мы ведем, и, кстати, начали по своей инициативе, естественно, и ведем мониторинг применения этого законодательства. Больше того, у нас есть...
Мониторинг – это круто, конечно. Да. А заявление Федеральной палаты адвокатов, обращение Федеральной палаты адвокатов в Верховный суд с просьбой дать разъяснения немедленные.
Вы знаете, Владимир Владимирович, дело вот в чем. Все-таки... Мы все время помним о том, что Федеральная палата адвокатов не является общественно-политическим движением, не является какой-то, даже не является партией, скажем, юристов, объединившихся там ради достижения
определенных целей. Ну, хотя профсоюзом
является. Нет, мы являемся профессиональной корпорацией. Юристов-правозащитников. И действуем как юристы-правозащитники. Значит, мы по результатам... по применению, скажем, такой меры пресечения, как заключение под стражу, сделали обобщение и делаем ежегодный доклад, который направляем во все наши, так скажем, правительственные инстанции, президенту страны, федеральному собранию, во все, так сказать, ну, скажем, минимально значимые общественные структуры. Вот уже, по-моему, на протяжении 3 лет мы делаем эту работу. Мне кажется, что, ну, хотя, может быть, я тут не стал бы вот устраивать что-то наподобие самоотчета вот, о работе Федеральной палаты в этой области. Если такое существует в медиа, а я уже не первый раз слышу такого рода, скажем, критические высказывания в адрес Федеральной палаты, значит, либо мы плохо объясняем, почему мы делаем так, как делаем, либо, может, и на самом деле не дорабатываем в этой области.
Скажи мне, один конкретный вопрос тогда. Давай, не надо, чтобы здесь не было самоотчета. Один вопрос на понимание. И с темы адвокатуры потихонечку уйдем. Скажи мне, пожалуйста, ты считаешь, с твоей точки зрения, как президента палаты, лично твоей, не палаты, мнение спрашиваю, лично твое мнение, Федеральная палата адвокатов – это институт гражданского общества или это всего лишь профессиональная корпорация адвокатов?
Это, значит, вот спасибо за вопрос. Тот факт, что Федеральная палата адвокатов является корпорацией юристов, профессионалов, правозащитников, не исключает, а более того, делает ее одновременно очень важным институтом гражданского общества. И вот здесь я готов принять упрек. Вот в этом качестве мы себя проявляем пока недостаточно активно. Я даже скажу больше. Вот на предстоящем совете, который у нас пройдет в Санкт-Петербурге, у нас одна из тем заключается в том, чтобы нам всячески, так сказать, усилить вот эту сторону нашей деятельности. Мне кажется, что адвокатская, Федеральная палата адвокатов должна себя позиционировать еще и как правозащитная организация, как институт гражданского общества, ответственный за состояние, так скажем, соблюдения, так сказать, прав и свобод российских граждан, за, так сказать, состояние там, с правовой реформой и так далее, и так далее, и так далее. Наконец, просто за вот тот режим правовой, который у нас существует сегодня, так сказать, в обществе.
Ты знаешь такую организацию ABA?
Конечно.
American Bar Association. Скажи мне, пожалуйста, кто более влиятелен? ABA в американском обществе или Федеральная палата адвокатов в
российском? Миш, я вам в качестве ответа на вот
мы
этот...
Мы за тобой на ты, например,
да,
по жизни. Миш,
в качестве ответа на этот вопрос я тебе приведу как анекдот свою первую встречу в качестве президента Федеральной палаты. Буквально случилось через месяц. К нам приехала делегация, уж я не знаю, там, по чьему приглашению, сюда, в Москву, во главе с президентом Американской ассоциации юристов. И меня попросили встретиться в Федеральной палате с этим замечательным человеком. Он пришел к нам в гости. Я в это время еще так с трудом осваивал это новое для себя кресло, эту новую роль. Первый вопрос, который мне задал этот господин, был такой. Как Федеральная палата адвокатов влияет на формирование российского правительства? Я сразу вспомнил советского периода анекдот, знаете, когда встретились русский, ну, скажем, там, иностранный человек, и тот сказал, что у него вот там две виллы. Наш человек ответил, что у него тоже, так сказать, вот, да, две виллы на две фермы. Вот я это все к чему веду. Понимаете, правильно говорили в свое время в Одессе, что гуляют постепенно. Знаете, в отличие от Американской ассоциации юристов, Федеральная палата адвокатов существует как палата, существует как орган, существует с 2003 года. Я хочу напомнить, в том числе и тебе, дорогой коллега, что когда 30 января 2003 года я оказался в роли президента Федеральной палаты адвокатов, то у меня, кроме выписки из решений съезда Федеральной палаты адвокатов, то листочка бумаги, и ручки, не было ничего больше, так сказать, ни стула, ни стола, ни помещения. И, извините, никто, так сказать, из лас придержащих, никто ни пальцем не шевельнул, так сказать, для того, чтобы помочь становлению этой организации, хотя она была создана в соответствии с федеральным законом, то есть все-таки по инициативе скорее.
Короткий ответ такой, что пока Федеральная палата не ABA.
Я думаю, что пока нет, но ведь,
стремиться к этому,
как говорят некоторые наши патриоты, говорят, слава богу, не в Америке живем. Но, с другой стороны, знаете, где... Вот если, я думаю, мы, так сказать, поработаем еще, ну, скажем, лет пяток, десяток, я думаю, что любой непредвзятый человек, а особенно, когда речь идет о наших коллегах-юристах, не может не заметить, что и престиж, и авторитет, и определенное уважение и к адвокатскому сообществу, и к Федеральной палате адвокатов, вопреки всему тому, о чем мы тут говорили раньше, касаясь других вопросов, присутствует. И я думаю, что за все 80 лет предшествующего периода никогда
сравнивать с советским периодом.
С каким периодом надо сравнивать? Мы видим, что у нас сегодня...
Жень, надо сравнивать, с моей точки зрения, не с периодом, а с положением адвокатуры
Адвокатура не может быть оазисом, вот неким таким особым. Значит, адвокатура – это вот тот кусочек, тот элемент нашей реальности, который существует рядом с судебной системой, которая, как мы уже говорили, отнюдь не приобрела тех качеств, которые очень хотелось бы, чтобы она имела. Она, так сказать, мы находимся с тобой, хотя и живем, вернее, при Конституции, где провозглашается принцип правового государства, но понимаем, что мы еще очень далеки от того, чтобы на самом деле считать себя таковыми. И адвокатура в рамках этих координат существует.
Хорошо. Поговорим о чужих проблемах. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к идее создания единого следственного комитета? Уже сейчас телеграфным стилем. Время
я бы сказал так. Однозначно. Положительно отношусь к идее создания единого комитета при условии, что за этим комитетом, вообще за расследованием, будет одновременно, так сказать, и надлежащий процессуальный, подчеркиваю, процессуальный законный контроль.
То есть, да. Другими словами, ты предвосхитил мой следующий вопрос. Да. Считаешь ли ты необходимым вернуть прокуратуре часть функций, которую они недавно отобрали?
Да, я считаю, что это просто архи необходимо по той простой причине, что как только мы имеем дело с организацией, которая сама себя, так сказать, контролирует, сама себя там определенным образом позиционирует, так ничего хорошего не получается. Эти функции должны быть разведены.
Как ты относишься к объединению Минюста и Генпрокуратуры по американскому образцу?
Дело в том, что мы сейчас уже решили, что если у нас есть единый следственный комитет, то, видимо, неплохо было бы прокуратуре вернуть ее надзорные полномочия. Можно, конечно, такую прокуратуру иметь и в Минюсте. Это, видимо, как-то способствовало бы повышению авторитета Минюста, правда, в плане, ну, может быть, вот все-таки усиление в Минюсте, опять-таки, такой вот правоохранительной, так сказать, функции, правоохранительной роли.
Или правозащитной, да. Это зависит уже, извини меня, в да. данном случае от того, кто да. будет персонально этим заниматься.
Но мне все-таки больше, пожалуй, импонирует ситуация, когда прокуратура и Минюст все-таки разведены, так сказать, да.
Окей, потому что мнения делятся, таких, той точки зрения, которую ты сейчас высказал, придерживаются на сегодняшний день большинство юристов, поэтому я не удивлен твоим ответом. Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот министр юстиции Коновалов высказал идею квалификационного экзамена раз в 5 лет, чтобы адвокаты сдавали квалификационный экзамен. Значит, мы с ним дискутировали на эту тему, да. То, что здесь в студии.
Да.
Я в немножко другой редакции его предложение сформулирую. Адвокат объявляет публично о том, что он специализируется на трудовых и семейных делах, например. Это его специализация. И тогда раз в 5 лет он сдает экзамен по трудовому и семейному праву, правоприменению, законодательству и так далее. И так далее. Коллегам, своим коллегам. Никому со стороны, своим коллегам. Если адвокат заявляет, что он начинает вести еще там дела транспортные, например, то он должен сдать экзамен своим коллегам по этой категории дел. Заниматься теми делами, по которым ты не сдавал квалификационный экзамен внутри палаты, нельзя. И такой экзамен раз в 5 лет. Вот как ты относишься к этой идее?
Ну, вообще, к сдаче каких бы то ни было квалификационных экзаменов уже после того, как выдержан главный экзамен на допуск к адвокатской деятельности, мне лично кажется излишним. Больше того, вот если не стремиться открывать велосипеды там, где они уже, так скажем, давно существует, мы говорим о проблеме специализации.
Нет,
можно ли...
Нет.
Нет, почему?
О проблеме квалификации.
Ну, в том числе, раз специализация, значит, специализированная.
Да.
Я думаю, что в этом случае вот само по себе правило об объявлении специализации, я убежден, что это совершенно правильное правило, потому что оно, мне кажется, оправдало себя в практике целого ряда, так скажем, иностранных адвокатур. Например, в Германии прямо существует требование к адвокату, что он должен объявить публично, как минимум среди своих коллег, объявить о том, на чем он специализируется. Но не существует, так скажем, специального отбора. Ты объявил, а дальше ситуация такая. Если возникают ситуации, ну, скажем, появляются жалобы или какие-то иные есть реальные основания сомневаться в достаточной компетентности, в достаточной квалификации, для этого должны существовать процедуры определенной профессиональной аттестации, проверки, там, скажем, выявления там, на самом деле.
Они сегодня есть?
Значит, сегодня их нет. Но я бы сказал так, экзамен это на самом деле не только не единственный способ реальной процедуры проверки квалификации, а может быть самый, я бы сказал, неэффективный. Раз 5 лет сдал, и
Жень,
потом что, 5 лет...
Когда мы с тобой были молодыми адвокатами...
Да, вот я к чему веду, совершенно верно.
Было существовало правило такое, что были так называемые проверки, когда коллеги из президиума, коллеги адвокатов, брали твои досье там, за такой-то период времени по группе дел. Смотрели правильности заявленной позиции в суде, качество подготовки документов, я имею в виду процессуальных документов. Этих проверок боялись все, потому что критика коллег это самое страшное, что, так сказать, может быть. Самое страшное в хорошем смысле этого слова. Вот. А с принятием нового закона об адвокатуре эти проверки исчезли. И сегодня Разгуляева полная. Никто тебя не контролирует. У вас даже права нет по жалобе проверить. Да. Поэтому Коновалов и предлагает как альтернативу такой экзамен.
То зачем же искать такую альтернативу? Можно, мне кажется, найти и значительно более адекватное в этом смысле решение.
Жень, 7 лет действует закон. Дело вы предложили
чем?
Поправки?
Дело вот в чем. Значит, знаете, опять-таки, ведь нельзя сбрасывать со счету, что то, что, вот, скажем, одни рассматривают как недостаток, другие, кто пользуется, так сказать, вот этой дырой в законе, рассматривают как, между прочим, достоинство этой ситуации. А разве, вот ты говоришь, мы же с тобой были адвокатами и являемся в определенной степени на сегодняшний день. Почему в определенной? Потому что все-таки приостановил статус, да, я так сказать, да. А я, в общем, в силу некоторых причин очень мало занимаюсь непосредственно адвокатской практикой. Но именно потому, что это всегда было страшно, что это было неприятно, для очень многих возврат, так сказать, к этой ситуации не очень был бы радостью.
Одну вещь, поскольку я оставил статус и ушел, ты не ушел никуда.
Хочу ответить все-таки на этот
престиж
вопрос.
Престиж адвокатуры, конечно, прежде всего, согласен. Формируется самой адвокатурой.
Нет, так вот, совершенно верно. И поэтому я думаю, что нам не надо ждать, так сказать, инициативы уважаемого министра. На самом деле, я должен здесь сказать, что за все время, что вот приходится иметь дело с Министерством юстиции, мы впервые получили такое руководство Министерства юстиции, которое на адвокатуру не смотрит как на, так сказать, сборище сплошных,
ну, статей. Чайка тоже был очень корректный министр.
Юрий Яковлевич был очень корректный человек, так сказать, но он все-таки скорее к нам относится так. Не трогать там, вот там...
Но не давил.
Да, не, да. Давил совершенно. Не давил и так далее. Но, знаете, считал все-таки адвокатуру, я бы сказал так, дозволенным злом. Вот при том, да. Не знаю, я так, может быть, вольно перевожу, но вот это... Просто у Юрия Яковлевича, ну, скажем, как у юриста, было вот такое, скорее, отношение. Сейчас мы имеем значительно... имеем совершенно заинтересованное отношение к адвокатуре и стремление помочь адвокатскому сообществу решить вот эти проблемы, в том числе и проблему повышения профессионализма, так сказать, в адвокатских рядах. Но мне кажется, и ты правильно сказал, мне кажется, что само адвокатское сообщество не используют те возможности, те резервы, ресурс, которые мы 100% располагаем. Мы имеем возможность без федерального закона, уставом Федеральной палаты, уставом адвокатских палат, кодексом этическим, так где эти процедуры.
Это. Сделайте сами, пока это не сделали вам.
Да, делаем. Понимаешь? Делаем. Ладно. Делаем, готовим, думаем.
Меняем тему. Да. Представь себе, что на полчаса ты президент не Федеральной палаты адвокатов, а Российской Федерации. На полчаса. Три указа, которые ты подпишешь. Три сферы.
Дело в том, что...
Опусти, что ты никогда не будешь президентом. Это все говорят.
Как говорил Жванецкий, я уже никогда не... Под моим командованием уже никогда не выйдет пароход в море. Я уже никогда не стану президентом страны. Да. Ну, еще там...
Да. Знаете, три сферы тебя, как гражданина, волнующие в наибольшей степени, по которым, если бы, ты бы подписал три указа. Сферы, я не прошу формулировки. Три сферы.
Ну, вот первое, что я бы, видимо, сделал, это, видимо, мало касается моей профессиональной деятельности и карьеры, я бы все-таки принял закон, по которому бы ветеранов войны, вот те, кто принимал реальное участие в боевых действиях и кто дожил до сегодняшнего времени, то хотя бы так запоздало извинился бы перед ними за то, что еще сегодня обсуждается вопрос, так сказать, улучшения их жилищных условий. Первое, что я бы сделал, это персонально этим бы людям определил то, так скажем, имущественное содержание, на которое они могли бы, так сказать, достойно существовать и доживать, так сказать, свой срок. Второе, это уже ближе к тому, чем мы занимаемся, я бы ввел бы и принял бы указ, которым предусмотрел серьезное уголовное наказание любым лицам, прежде всего, конечно, имеются в виду, так сказать, люди от власти, за малейшее вмешательство в осуществление правосудия.
Третье.
Так. А третье, Я бы, скажем, применительно к дорогой и любимой для меня профессии, значит, запретил бы таким же указом любые воспрепятствования осуществлению моими коллегами и адвокатами их профессионального долга защитника.
Самое интересное, что второе и третье в законах уже есть.
Просто ну, дело в том, что оно же не реализуется, понимаете?
Ну, я не... Нет, это то есть, ты президент, твое право принимать три указа без комментариев. Жень, последний вопрос. А как ты любишь отдыхать? Твой любимый вид отдыха?
Как ни странно, я не умею отдыхать, и это давно как-то замечено моими домочадцами. Обожаю проводить время вот у себя на даче за каким-нибудь очередным ремонтом, стройкой. И, конечно, просто обожаю, так сказать, театр, люблю кино, но театр, пожалуй, больше. И вот благодаря тому, что я все-таки наполовину, ну, пусть наполовину москвич, имею возможность, так сказать, все-таки бывать в московских театрах, убежден, что это одно из самых замечательных, так сказать, достопримечательностей столицы. Вот. Ну, кроме того, книжки, да, как и любой нормальный человек, так сказать, в этом плане.
Спасибо. В эфире сегодня в гостях программы «Дуралекс» был Евгений Васильевич Семеняко, президент Федеральной палаты адвокатов. А вел передачу Михаил Борщевский. До встречи. Всего доброго.
Спасибо огромное за возможность, так сказать, сказать эти слова. Спасибо. Всего доброго.